Итак, я повторяю для диктофона, что у нас в гостях такой замечательный человек Александр Разгон. Я не буду повторяться еще раз, он сам все расскажет о себе. Но по нашей традиции я всегда начинаю встречу с одного из стихотворений, переводов из улицы Гринберга, великого нашего еврейского поэта, израильского поэта, поэта-сиониста, которого я перевожу уже несколько лет. И я пытаюсь подобрать стихотворение, которое подходило бы, как сказать, соответствовало гостю нашей очередной встречи. И вот сейчас я вам прочитаю стихотворение, которое я очень люблю. Называется «Черпальщик и ворон». Я молчанием тревожу твои небеса, твой ответ, полыханье и гром. Но светило соития, тьму распоров, зажигает красу на пустах, и ночной ветерок овивает меня ароматами райских цветов, в знак того, что сидящий и ночью, и днем у колодца замечен творцом. А ведро и журавль, словно плоть и душа, на земле, разоренной грехом, только я не пойду протаренным путем за отступником-еретиком, и служанки Пеора не выйдут сюда начерпать для разгула в ночи. В их кувшинах совсем не такая вода и зеленые искры в глазах. Только ворон, крылатый слуга Ильи, что глядит с высоты журавля, прилетает, иногда прилетает на крышу жилья моего. Не клекочет, лишь хлопают крылья его. Мы молчим, только крылья его. Александр Разгон.
Когда мой коллега предложил мне выступить,
так, он... Я чуть поближе сейчас.
Я могу быть погромче. Когда мой коллега предложил мне выступить, он обозначил очень интересную тему, такой цикл «Свидетели 20 века». И я подумал, что свидетели 20 века – это в первую очередь люди, которые участвовали в этой жизни, участвовали в каких-то процессах, событиях. Там могли быть люди, с которыми я сводила жизнь, с очень громкими именами, которых все здесь знают. Или наоборот, люди, чьи имена никому не известны. Но своей самой, своей жизнью они влияли в какой-то, может быть, микроскопической степени на ход 20 века, на ход событий. И я решил построить свой рассказ именно на воспоминаниях вот об этих людях, об этих встречах. Я не буду говорить о себе, какой вот я замечательный, славный, интересный и разносторонний. Нет. Но моя жизнь как раз насыщена была вот такими чрезвычайно, как бы сказал, поучительными и многозначащими контактами. И вот первое воспоминание, одно из первых, вы знаете, я подумал, это поразительно, я не должен был этого запомнить, потому что в том, что я сейчас вам обозначу, были слова, которые, в свою очередь, соответствовали каким-то явлениям, которых я не мог знать в силу возраста. Мне было 5 лет. Но у меня очень ясно это отпечатано. Я понимаю, что это не случайно. Вообще психологи говорят, что вот яркие, сильные впечатления детства, самого раннего детства, они определяют дальше судьбу человека, его поведение. Вот сейчас я для этого сайта, который упомянул уже, я сделал 9 фильмов о мучениках Симона. Мне важно запечатлеть этих людей, их манеру разговора, их жестикуляцию, их построение фразы, потому что эти люди уходят, просто-напросто уходят. Каждый из них прожил необыкновенно интересную жизнь. И сейчас я делаю фильм о человеке, Он не был узником Сиона, но у него судьба, может быть, и потяжелее, хотя он участник, можно сказать. Формально он участник как бы еврейского движения в СССР. Одно из его самых ярких воспоминаний, то есть одно, просто чуть ли не самое яркое в детстве, когда пьяный сосед ломится в их комнату в коммуналке в Ленинградской, вопя при этом, что этих жидов он сейчас всех перережет. И мой отец, говорит, отец его был советский инженер, взял колун, подошел к двери, и мама сказала, в ужасе, белый, он все это помнит. Он стоит в кроватке и все это наблюдает. И мама сказала, Натан, Натан, не делай этого. Он открыл дверь, колун он, видимо, бросил или держал в другой руке, и ударил этого человека. Ударил так, что тот открыл своим телом противоположную дверь и еще следующую дверь в той комнате. И упал. Встал и сказал, Натан, ты что, я же пошутил. Вот это осталось в воспоминаниях памяти. И он понял, что вот ему предстоит жизнь борца. Он таким и был. По натуре он был именно такой. Брат его совсем другой человек. У него, видимо, были другие первые воспоминания. Я стою в кроватке, мне 5 лет. Я определился очень легко по выходным данным на книге, о которой я сейчас скажу. В углу нашей комнаты, в коммунальной квартире, я в Москве, я жил в Москве, да, в Арбатских переулках. И стоит еврей, я хорошо помню это лицо, очень типичное еврейское лицо. И потирает руки, видимо, холодно было на улице, он вошел с мороза. Лицо красное с мороза, и руки он потирает. И он говорит, сейчас в издательстве готовится к выходу, сейчас переводят, удивительно интересная вещь. Это история еврейской девочки, которую скрывали в Голландии 2 года, или там 3 года, и потом она погибла. Значит, понятно, речь идет о дневнике Анны Франк. Книжка вышла в 1956 году. Значит, незадолго до этого мне было, скажем, там, за год, полтора, за 2-5 лет. Я не мог знать слова «Голландия» в 5 лет. Скрывали издательство. Я не мог знать этих слов. Тем не менее, эта сцена очень ясно стоит у меня в сознании. Это, конечно, не случайно. Много лет назад крупного французского историка спросили, что может вызвать сенсацию на рынке исторических документов. Он сказал, ну, неизвестные письма Наполеона, это, конечно, была бы сенсация. Потом подумал, говорит, нет, пожалуй, еще большая сенсация, это рукописи из старофранцузских монастырей. Потом еще помолчал, и, наконец, сказал, нет, могла быть еще большая сенсация. Это приходно-расходная книжка французской домохозяйки периода французской, Великой Французской революции. Сколько су она заплатила за пучок лука в то утро, когда отрубили голову Марии Антуанетте? Потому что деяния великих, они известны. Их наблюдали сотни людей, тысячи людей. Они записаны в летописях, в рукописях, в других документах. Это все известно. Жизнь простого человека, история простого человека, она не сохраняется. Он не может завести домашний архив. А эти люди как раз и являются тканью истории. Еще одно из моих ярких ранних впечатлений – это приход к нам домой очень известного советского поэта Михаила Светлова. Мой отец с ним дружил. Я плохо владел русским языком, и поэтому я его называл дядя Миша Курносый, хотя у него коэффициент кривизны был совсем в другую сторону. Вот. У него был такой замечательный еврейский шнобель. Я помню, что он сажал меня рядом с собой и разговаривал. К сожалению, я не помню о чем. Но отец очень с ним дружил, они встречались время от времени. И Светлов положил начало такому целому фольклорному слою. Реплики Светлова, строты Светлова, ситуации Светлова и так далее. Я посмотрел, в том числе в интернете. Я хочу вам сейчас просто рассказать 2 таких истории. Одна из них нигде не фигурирует, вторую я, в общем, нашел в довольно усеченном виде. Значит, слава Богу, здесь нет детей, поэтому вещи можно называть своими именами. Вот. Светлов был членом приемной комиссии секции поэзии Союза писателей СССР. И однажды они должны были принять, именно так, должны были принять военного поэта. То есть есть просто вот поэт, а есть военный поэт, или рабочий поэт, или сельский поэт. Это что-то совсем уже другое. Это не поэт, это вот отдельный поэт. Должны были принять военного поэта, потому что политуправление Советской Армии распорядилось его принять. И все сидели, жевали какие-то дурацкие слова, что-то говорили, чтобы изобразить работу над текстом. А книжка лежала здесь. А Светлов запоздал. Он пришел, полистал книжку и сказал: когда я читаю настоящие стихи о войне, я вижу, под огнем противника ползет солдат. А здесь под огнем ползет кандидат в члены Союза писателей. И все, и зарубили его. Его приняли спустя полгода. Политуправление нажало на кого надо. Но в этот момент его зарубили. Другой раз разбирали, вы помните, в Советском Союзе, если человек попадал в вытряслитель, то об этом на работу приходила бумага, так называемая телега. И могли уволить. И вот один поэт попал таки в вытряслитель. И его разбирают на секции поэзии. И вдруг он понял, что выгнать-то его не могут из Союза писателей. Это же не производственная организация, а творческий союз. И он осмелел и говорит: вы знаете, это состояние иногда нужно для творчества. Пушкин пил, Лермонтов пил, Аполлон Григорьев так пил. И в смежных видах искусства. Мусоргский только в таком состоянии писал свои оперы. Моцарт пил. Тут кто-то говорит: а что пил Моцарт? И все задумались. А Светлов поднял голову и сказал: ну что пил Моцарт? Что ему Сальери наливал, то и пил. Если вы помните, был такой, в эту историю я не дошел нигде, был такой советский писатель Александр Беляев, «Старая крепость». Александр Беляев, «Старая крепость». О борьбе за советскую власть на Западной Украине. Когда убили украинские подпольщики Ярослава Галана, то всем активистам советской власти выдали личное оружие в 1947 году. И Беляеву тоже. То есть, если бы они хотели его убить, никакой пистолет бы ему не помог. Но, тем не менее, у него был пистолет. И он приехал в Москву и пришел в знакомую ему семью. У него были очень тесные отношения с обоими супругами. С мужем он пьянствовал, а жена была его любовницей. И когда он пришел, муж радостно побежал в магазин за бутылкой. А когда он вернулся, он увидел, что у входа стоит машина скорой помощи и выносят на носилках его жену. Оказывается, как только он вышел в дверь, Беляев стал расстегивать брюки, пистолет не стоял на предохранителе и выстрелил, и пуля попала ей в ногу. После чего Светлов дал ему прозвище, от которого он не отмылся уже до конца своих дней. Он сказал, что Александр Беляев — это стреляющий член Союза писателей. Я как бы вот вдарился невольно. Но это, понимаете, все эти эпизоды тоже свидетельство эпохи на самом деле. Вдарился как бы в литературную такую вот колею. Я ее немножко и продолжу. У отца было три старших брата. Один стал историком. И он вошел в обойму, что называется, Израиль разгон. Он был профессор, он был лауреат Сталинской премии. Но он был советский историк, сугубо. Когда был его, он в 1948 году был погром на ИСТФАКе МГУ, и он вынужден был уйти оттуда. И его отправили в Томск, на, как тогда говорили, на укрепление периферийной профессуры. Если вы читали роман Трифонова «Дом на набережной», вот профессор Гончук – это Израиль Разгон. Совпадает все, даже до болтающихся кальсонных тесемок. Все. Трифонова спрашивали, вы не профессор Разгона изобразили? На что он говорил, ну что вы, я его очень уважаю. Ну да. Вот. И да, там Гончука ссылают в Псков, а здесь в Томск. То есть тоже очень схоже все. Но он там занял, он был неординарная личность, он занял там хорошее положение, он начал спасать архивы, он начал готовить кадры. Он был педагог в первую очередь, конечно, не историк, а исторический педагог. Начал готовить кадры аспирантов, и он был одним из украшений этого города. И отец, и мой отец четвертый брат, и вот третий брат, Лев Разгон, они поехали на его юбилей. И, ну, Лев Разгон, я буду сейчас о нем говорить, он был остроумный человек, они все были остроумные люди, кроме вот второго брата. Второй брат Илья был как-то совсем отдельно. Миша пришел. И, значит, вечер там, юбилейный вечер, вел тогда секретарь обком партии Лигачев, который потом зашел достаточно высоко и также потом быстро и слетел. И он сиял, как будто это был его юбилей. И сказали, вот здесь присутствуют родственники нашего юбиляра. Может быть, что-нибудь скажет. Лев Разгон встал и сказал, когда я думаю о судьбе моего брата, мне вспоминаются слова старой русской песни, а брат мой давно уж в Сибири. Но зато, когда они у него дома осматривали его личную библиотеку, а он за годы жизни в Сибири собрал прекрасную историческую библиотеку. Ну, например, одним из украшений библиотеки была книжечка, вышедшая тиражом 100 экземпляров в середине 19 века. Она называлась «Сборник песен, исполняемых гусарами лейб-гвардии Нижегородского полка в пешем строю». Гусары по уставу в пешем строю бывают в одном только случае, когда они идут на гауптвахту. Можете себе представить, что это были за песни. Да. Ну вот я говорю, почему он был советский историк? Они остановились после полки, и Лев говорит, слушай, Израиль, я вижу, у тебя есть первое издание истории гражданской войны. На что тут с гордостью сказал, да, все три варианта. Знаете, если бы сказал все три версии, это еще куда дешево? Все три варианта. Он был советский историк. Ну вот я упомянул Льва Разгона. Он за год до его смерти я был в Москве, и он мне сказал, ну ты занимаешься в частности издательской работой, у меня есть вещи, которые не вошли ни в один мой сбор. Они были в еженедельниках каких-то, в газетах. Ты бы сделал из этого книжку. Она здесь. Я говорю, вы же мне сами сказали, что все права на издание ваших книг за пределами России вы передали крупному французскому издательству. Он сказал, да, только на иностранных языках. И я начал готовить. Он умер. И я как-то почувствовал, что при том, что там кипит еврейская жизнь, есть масса организаций, конгрессов, там, сообществ, чего угодно, что некому будет Катюш прочитать на могиле. Я полетел в Москву. Трижды я не должен был долететь. Трижды ситуация была такая, что я не должен был попасть. Я попал. И Катюш таки действительно читал я. Был такой писатель, он недавно, к сожалению, умер, Юрий Крелин. Может быть, помните. Юрий Крелин. Врач-писатель. Ну, хороший писатель. И они дружили. Я к ним подошел и говорю, сейчас мы поедем на кладбище, надо прочитать Кадиш. Будет ли там 10 евреев? Он сказал, вот об этом вы можете не беспокоиться. И действительно, беспокоиться не пришлось. Но, конечно, в его книге, где он... Да я считаю, что его книги в этом, о сталинских лагерях, об этом периоде, я считаю это выдающимся явлением.
Мы читали в Москве еще.
Да. Эта работа не менее ценная, чем работа Солженицына. И он даже полемизирует в нескольких местах с Солженицыным. Скажем, когда Солженицын пишет с презрением о придурках. Скажем, лагерные врачи. Придурки не работают на лесоповале. Он пишет, что, Лев, что эти люди спасали жизнь зэков. Теми, у них были крайне ограниченные возможности. Но они делали то, что могли. Слава Богу, что были такие придурки. И я считаю, что эти его книги – это учебник. Это историк. Он начал вообще ИСТФАК пединститута. Эти книги – исследования, историческое исследование, по которым можно учить эпоху. Что такое арест? Что такое тюремное содержание? Что такое транспортировка зэка? Что такое работа зэка? Что такое питание зэка? Что такое обмундирование зэка? И так далее. Да, 17 лет. Там все это есть. Все это есть в его книгах. Это необыкновенно насыщенные книги. И они дают, действительно дают. Солженицыну было труднее. Он собирал урывками какую-то информацию. И сам он в лагере был недолго. Его перевели в шарашку, если вы знаете. А Лев провел 17 лет. Но поскольку он был человек энергичный, хваткий, обаятельный, он бы не выдержал на лесоповале, как и все. Он пишет, лесоповал был рассчитан на 3 месяца. Через 3 месяца привозили новых зэков. Это был даже запланированный механизм. Органы НКВД получали разнарядку. Прислать 5000 контрреволюционеров. Это все было запланировано. Плановое хозяйство. И когда умирали, уже приходили новые эшелоны. Только с началом войны это прекратилось. Поняли, что людские ресурсы не безграничны. Он же провел много лет там, и все это он наблюдал своими глазами, и все это он запечатлел. И вот не все, конечно, вошло. Многое я помню из его устных рассказов. Вот один рассказ такой, вообще вспоминался со смехом, хотя все это были, конечно, страшные вещи. Но он был очень оптимистичный человек, жизнелюбивый человек. Он работал нормировщиком. И его послали в отдаленную командировку. Отдаленная командировка – это отдаленный лагерь, ничто другое. Проверить тамошнюю документацию. А те, кто были в этом лагере, они прокладывали лежневки. Я объясню для тех, кто не знает. В Сибири растет дерево, совершенно удивительное, лиственница. Во-первых, оно плохо горит. Во-вторых, оно не гниет. Эту лиственницу срубают и разрубают на чурбаки нужной ширины. Ну, допустим, 1,5 метра, 2 метра. Нет, 2 метра, меньше, 1,5 метра. Затем этот брус затесывают с двух сторон. И одной плоской стороной кладут на землю. Потом второй такой, третий, четвертый, пятый. И получается дорога из этих брусьев, из этих чурбаков лестницы. Но чтобы они не болтались при езде, проделывают по краям, просверливают 2 дырки и вбивают колья. И брус оказывается как бы пригвожденным к земле. Вот они делали эти брусья и высверливали дырки. И представили его документацию. И я, говорит, им в 2 счета доказал, что площадь высверленных дырок по документам превышает площадь вообще всех дорог в этой области. Потому что это была туфта, он пишет об этом. Туфта была основа советской экономики. Врали на каждом уровне. Начиная с низового, бригада, там, личный работник, и кончая самым высоким. Иначе бы она не существовала, эта система. Она была не жизнеспособна. Это была туфта. Он говорил, что тяжелых функций члена Союза писателей – это так называемые гастрольно-гастрономические поездки, когда собирали группу писателей и отправляли по городам Советского Союза. И в каждом городе их очень хорошо принимали. Союз писателей, писатели приехали, устраивали банкеты, но при этом надо было выступать в дворцах культуры, в домах культуры, в залах больших. И это, говорит, было очень тяжело, потому что перед коллегами неудобно. Надо каждый раз что-то новое сказать. И вот мы поехали, говорит, по-моему, по городам Сибири. И среди нас был, я всегда когда рассказываю, стараюсь заменить фамилию, ну, допустим, я и заменю сейчас. Знаете, башкирский писатель, допустим, его зовут Раис Файзулаев, условно. Я не хочу называть настоящую фамилию, у него будут дети, и дети могут быть нормальными людьми. И он придумал замечательный ход. Он выходил на сцену, брался за микрофон для настойчивости, поднимал ногу и говорил: когда я уезжал из нашей солнечной Уфы, собрались аксакалы и сказали: Раис, когда будешь в замечательном городе, Иркутске, Новосибирске, Томске, Красноярске, не важно, нужно подставляться, то говори, стоя на одной ноге. Долго ты так не выдержишь и сразу скажешь, что у тебя начнется. И вот я говорю, я счастлив быть в вашем городе. Ставил ногу, аплодисменты, и он садится. И все писатели безумно ему завидовали. И вот они перелетали из города в город, была нелетная погода, они задержались, и самолет сел поздно, и встретило местное начальство. И говорит, а сели они в тот момент, когда уже полчаса должна была идти встреча во Дворце культуры. И он говорит, вы знаете, сейчас нам сделать зеленую улицу, мы приедем, но мы просим, мы понимаем, что вы без завтрака, мы просим половину, кто может. Выйти, начинаете говорить, а половину мы покормим в буфете за сценой, а потом вы поменяетесь. Хорошо. И я, говорит, был среди тех, кто пошел на баррикады, в первой группе. А среди нас был, говорит, латвийский писатель, я не помню, ну, условно, Гуннар Церульс, да? Такой типичный прибал, прямой череп, светлые глаза, светлые волосы, закинутые назад. Немногословный очень человек. И вдруг он говорит, я хочу первым выступить. Да, пожалуйста. Он подошел к микрофону, поднял ногу. Сказал, когда я уезжал из нашей солнечной Риги, собрались как сатаны и сказали, Гуннар. И дальше выдал весь этот текст. Ну, конечно, немножко удивило людей, что солнечная Рига и как сатаны. Но ничего. Он сел, похлопал, и он сел. И тут идет веселый Файзулаев, запустивший. И все писатели ему говорят, Раис, к микрофону. Он подошел к микрофону. Вы можете себе представить, что смотрел в зале. Вот такая история. Свои вещи он написал давно, Лев Раздон. Он написал их лет за 20 до перестроечных публикаций. Но они лежали у него в диване. И однажды он пригласил меня, попросил приехать. Я приехал. С ним был его друг. Очень хороший тоже писатель, сатирик. Чтобы, понимаете, в Советском Союзе сатирику было жить непросто, да еще и еврей. Леонид Лиходеев. Да, фамилия его была Лидес, вообще-то. Лиходеев это был всегда. И они мне сказали, я занимался фотографией. Если мы разложим листы отпечатанные на пишущей машинке, 4 на 5, ты сможешь снять так, чтобы можно было различить текст. Я сказал, ну, в специальной лаборатории можно различить, а вообще лучше снимать более мелкими порциями. Там, куда это попадет, там различат. То есть они, видимо, готовили перебросить свои вещи на Запад. Но не рискнули. Я не знаю, почему это не сделал Лиходеев, а Лев просто бы не выдержал. еще раз пойти по этим допросам, по камерам, по всему, он просто бы не выдержал. И он не рискнул. И они лежали, они ждали своего часа. Они очень любили друг друга и пикировались часто. И однажды Лиходеев в запале сказал: «Нет, Разведка, я бы с тобой в разведку не пошел». На что тот тут же ответил: «А в контрразведку?» Сейчас, еще немножко, и мы сделаем перерыв. Последний секунд, и мы сделаем перерыв. А даже вот этот же Леонид Израильевич Лиходеев позвонил мне и попросил помочь ему разбирать его архив. Значит, он жил в пятиэтажке на окраине Москвы. И это была такая странная планировка, когда была, по-моему, однокомнатная или двухкомнатная квартира, и еще был такой чуланчик. Ну, в общем, да, чулан, метр на метр. И он в этот чулан сбрасывал бумажки. Просто сбрасывал. Наброски, какие-то кусочки, отпечатанные на машинке. И там нарос вот такой вот слой. И он попросил меня это разобрать. Я начал разбирать, как-то систематизировать, и сказал в какой-то момент: «Леонид Израильевич, у меня впечатление, что я собрал там в одну папку куски какого-то романа». Он сказал: «Саша, вы совершенно правы. Вы читайте, но никому ни слова». Говорят, что он вышел потом, но я не видел. Значит, роман был, я кусочек расскажу просто, роман был про город Средневозвышенск. Роман начинается с того, что секретарь обкома приглашает к себе молодого парня, он окончил ИСТФАК, и его по распределению прислали возглавить местный краеведческий музей. И секретарь обкома ему говорит: «Слушай, тут иностранцы приедут. Что у нас там с историей нашего города? Мне подковаться надо». То он говорит: «Ну, город заложил князь Мышата, создал такой частокол, построил дворец, но один из его ратников, помню сейчас, ну, допустим, Добрыня, он его убил коварно и сказал, что это прилетал дракон, и его, значит, закусал. И захватил власть и начал княжить сам дальше». Он говорит: «Знаешь что, если они будут тебя спрашивать, ты сразу с этого Добрыни и начинай». Он говорит: «Как с Добрыни начинай?» Ну так, что вот согласно легенде, был дракон, Добрыня его победил, или прогнал, и начал княжить. Он говорит: «Подождите, а Мышата?» «Да ну его к черту, имя-то какое, Мышата, не надо это, начинай сразу с Добрыни». «Чему вас учат?» Сколько мы знаем таких произведений, таких исторических исследований. Да. Ну хорошо. Если сказано прерваться, я прервусь. Вообще могу таковать и дальше. Ну, как вы заметили, у меня в моих рассказах довольно ощутимо присутствует лагерная тема. Ну, что делать? Такая была жизнь и такая была страна, где треть мужчин прошла через лагеря или тюрьмы. Треть. Это очень своеобразное общество.
Просто вы однажды спросили, когда вас пустили, вы спросили, сколько стоит различных заключенных.
И мой отец не избежал этой судьбы. Из всех братьев Разгонов он был самый одаренный человек. Они говорили сами. Но он не реализовался. Ему не удалось в тогдашних условиях. Его посадили, когда ему было 19 лет. В 38-м году. И его отправили на Дальний Восток. Он строил БАМ. Довоенный БАМ. Причем он говорит, что вот нас гоняли к месту будущей трассы, и мы привозили шлак, отработанный металлургический шлак. И мы носилками несли этот шлак и сбрасывали в нужное место. И насыпали такой ров. Когда мы приходили на следующее утро, там было голое пустое место. Все ушло в болото. И мы снова насыпали этот рог. И снова, и снова. Он прошел через лесоповал. Он наблюдал, как погиб. К сожалению, я вышел из памяти эта фамилия. Крупный исследователь Арктики. Дело в том, что когда неопытные люди подпиливают ствол дерева, оно поворачивается, падая, и оно может упасть на тех, кто рядом. Вот так погиб этот человек. Зато в другой раз он видел, как этим падающим деревом убили человека намеренно. Это был тоже заключенный, его поставили десятником. И он зверствовал, чтобы задержаться на этой должности. И он знал, что его ненавидели. Он знал, что на него объявлена охота. И в какой-то момент он оказался возле подпиленного дерева. И он носился вокруг дерева, умоляя его не губить. А те удерживали его в последние секунды, там последний пробив нужно было сделать. И он кинулся в ужасе бежать, и тут же дерево легло вслед ему. И все было кончено. Он был очень одаренный человек, он прекрасно рисовал, он сочинял эпиграммы на дни рождения друзьям, причем люди очень известные в советской культуре, очень дорожили этими эпиграммами. Он написал несколько рассказов, я издал их здесь, рассказы военного журналиста. Они не были антисоветскими, но они были не советскими. А раз они были не советскими, значит практически антисоветскими. И он не мог их издать в Советском Союзе. Я издал их здесь крошечным тиражом, что-то было 200 штук. Они разошлись мгновенно, и люди так дорожат ими, что никому не дают читать. То есть у меня остался там один экземпляр. Это очень хорошие рассказы, прекрасный язык, остроумные, наблюдательные. Все, что нужно. Он просидел недолго, он просидел 3 года, потому что началась война. А он был взят с первого курса, то есть первый год он отучился в ЭФЛИ, а потом был комсомол на флот. И его отправили в Ленинград в военно-морское училище имени Фрунзе. Он должен был стать морским офицером. Он проучился этот год, и тут его арестовали. Но любая армия с началом войны несет очень большие потери в младших командирах. И тут сообразили, что у него год военно-морского училища. И его освободили, кинули на фронт. И первые 2 года он воевал, потом был очень тяжело ранен и попал во фронтовую газету. Так вот, о своем ранении, что он рассказывал. Очередная история. Ему воткнулось в бедро 18 осколков. То есть просто разворотило бедро. При фронтовом госпитале 17 из него выковырили, забинтовали и отправили в тыловой госпиталь. Их привезли в Омск и ночью разгружали. И вот видят военный, и тут у него намотано чего-то. Это Богораз. А Богораз это был академик, хирург, который занялся, в общем, очень редкой и очень нужной областью медицины. Он восстанавливал солдатам отстрелянный половой орган. То есть он брал кусок мяса из бедра, он брал лоскут кожи, выкраивал, как портной, и делал человеку то, что ему отстрелило пуля или осколок. То есть я не знаю, мог ли человек после этого вести сексуальную жизнь, но, по крайней мере, он мог прийти в баню и снять штаны просто-напросто. Значит, под утро разобрались, что у отца-то с этим все в порядке. Но перевозка будет только через несколько часов в другой госпиталь. А тут обход. И идет этот академик, высокий статный старик, в белоснежном халате, за ним там толпичка идет, преданных сотрудников. Ну и властный старик. Так, с этим что? Что у этого? Подходит к моей койке. Так, с этим что? Откуда-то из задних рядов выходит сестричка и говорит, это лишний. Лишний так отрезать, чтоб через 5 минут духу не было. Лишний так отрезать. Да. Он до последних лет жизни не стал седым человеком. В последние годы начал сидеть. А так у него были каштановые волосы. Но вот здесь была белая прядь. Дело в том, что он работал в дивизионной газете. И этих людей бросали в бой так же, как и остальных солдат. И вот был очень тяжелый день. Никак не могли взять линию немецких укреплений. Ну, никак не могли взять. И, наконец, взяли. И он сидит в блиндаже с командиром роты, выпивают, закусывают, выпивают, ужинают. И вдруг звонок из соседней роты. И говорит: «Разнот, ты говорил, тебе нужна авторучка. Так вот здесь целый ящик пингвина». А «Пингвин» была немецкая фирма, которая выпускала разную мелочь. Зажигалки, ручки, пудреницы. Я видел все вещи. И он говорит: «Я пойду». Там ручки есть. Он говорит: «Я тебя никуда не пущу, сиди». «Да нет, я пойду». «Нет, сиди». И отец говорит: «Я сижу и думаю. Растащит». И я улучшил момент и вышел. Значит, он поднялся из блиндажа наверх, в траншею. Пошел по траншее, завернул за угол, и в этот момент ударил какой-то случайный снаряд. Боя не было, было тихо. Вдруг один снаряд. Он попал в этот блиндаж. От всего, что там было, нашли руку того человека, который его не пускал. Почему поняли, что его рука почесала? И вот когда он встал и все это увидел, у него появилась седая прядь. А дальше, если вот вы спросили, какая его судьба, ну вот он, значит, сел он в 19 лет, потом полная война, потом он прекрасно владел немецким языком, он работал в газете, которую издавала.
Он и хромал после этой операции?
Он, сейчас скажу, да. Нет, он не хромал, хуже было. Вот. Работал в газете, которую издавала советское оккупационное командование для населения Австрии. Остерайхер Цайтунг. У него остался один осколок, в Омске обнаружили. И сказали: мы можем вырезать, но мы можем, боимся забить нервы, а уже начало восстанавливаться все это. И вы будете охромать. Он сказал: нет, пусть остается. Этот осколок лежит сейчас на Ар-Азейтин, на Масличной горе в Иерусалиме, где он похоронен. Я его видел, он вот такой небольшой, на рентгеновском снимке. Вот. Потом наступил 48-й год, его благополучно турнули из армии, и он оказался без работы. Вернее, в 48-го его перегнали из Австрии в город Термез, полюс жары в СССР, где он прожил 3 года. И в 51-м или 52-м году его турнули из армии. А я уже был. И он остался без работы. Я не думал об этом рассказать, но я расскажу, это очень хорошая история. И его никуда не брали. И его друг, который стал советским драматургом, ну, не первой величины, может быть, даже не второй, но он вошел в обойму, имя было хорошее, фамилия хорошая, драматург совершенно бездарный, человек хороший был, Иван Куприянов. Он ему говорил: почему ты без работы? Давай я тебя устрою. А он говорит: попробуй. Ты знаешь, ничего не получается. Он говорит: ну ты же видишь, что происходит вокруг. Да, но я как-то так не задумывался об этом. Но он ему устроил гонорарную работу на радио. Там требовалось писать такие биографии выдающихся композиторов, музыкальные передачи, потому что их сопровождал еще и музыка. И отец, будучи человеком образованным, он образовался в лагере, вообще он очень схватывал. Он писал эти передачи, их охотно приобретали, платили ему гонорар. И у них сложилась такая компания. Вот несколько человек евреев, которых никуда не брали. Вот отец писал эти передачи, а второй писал диссертации. Он шел в Ленинку, брал последнюю науку, он знал языки, он знал английский и французский язык. Он брал последнюю научную периодику, выписывал, чего надо, составлял диссертацию, защищал диссертацию, он получал хорошие деньги за это. Он писал диссертацию. И единственный был русский человек в этой компании, но так по натуре, он был еврей, он был такой был Алексей Иванович Охременко, один из родоначальников бардовской песни. Он писал песенки. И вот знаменитая песня «Я был батальонный разведчик» — это его еще двух его друзей. Знаете эту песню? «Я был батальонный разведчик, а он писаришка штабной». Я был за Россию ответчик, а он спал с моей женой. Вот такая песня, очень жалостная. И однажды, получив гонорар, они пошли в пивное заведение где-то возле вокзала, стоячка, и устроили за столом втроем, и к ним пристроились еще двое мужчин. Ну так, глоток за глотком, слово за слово, в облы об стол. И эти двое говорят: хорошие вы ребята, а чем вы занимаетесь? Один говорит: я пишу диссертации. А ты? Отец говорит: ну я передачи на радио. А ты? Он говорит: я песни пишу. Во, слушай, напиши нам хорошую песню. Он говорит: зачем вам песня? Мы вам скажем правду. Мы поездные нищие. А вы помните, да? Входит на одной ноге, на костылях, человек в поношенной телогрейке, кепка восьмиклинка, аккордеон трофейный на груди. Нога привязана сзади. Нога привязана и ветра вывернута. Все нормально. Дорогие сограждане, в боях за Отечество был тяжело ранен на втором белорусском фронте. Подайте кто сколько может. Я был батальонный разведчик, ну и так далее. И ведь нам нужна жалостная песня. И он написал. Вот, возможно, я был батальонный разведчик, и была написана по заказу. Что они говорят: мы хорошо зарабатываем, мы хорошо заплатим. Вот такая вот была история. Потом он устроил скандал в одном из центральных райкомов партии в Москве, что он без работы, и его сунули в пресс-бюро строящегося стадиона Ленина в Лужниках. А потом пресс-бюро стало издавать газету «Московская спортивная неделя». Во главе стоял такой очень благодушный грузин Николай Багратович Целарая, бывший дипкурьер, который мог позвонить по телефону отцу и сказать: слушай, я, кажется, должен был выйти из отпуска, потому что он в Грузии там отдыхал. Отец ему говорит: Коля, ты должен был выйти 8 дней назад. Вай-вай-вай-вай, сейчас приму ванну и сразу приеду. Через 2 дня он появился. Вот. Он знал, что у него есть умный еврей при губернаторе. Отец сделал газету, которую ценители спорта в Москве ценили. Это была хорошая, действительно, газета. Но к вопросу о руководителе и реальном делателе газеты. Им принесли снимки. Чемпионат по хоккею. Значит, 3 советских хоккеиста врываются к воротам шведским, и 2 защитника не могут их остановить. И отец говорит: давайте сделаем подпись такую: ура, мы ломим, гнутся шведы. На что Толарай подумал, сказал: нет, лучше так: ура, мы ломим, и вот уже гнутся шведы. Он был безвредный человек, безвредный, благодушный человек, барин. Я пошел по его стопам и начинал свою журналистскую карьеру в газете, которую все московские молодые журналисты обязательно проходили. Это «Московский комсомолец». Я не буду говорить об этой газете, но там были очень интересные люди. И там была общественная приемная, где сидели ветераны партии. Потому что в редакцию всегда осаждают просители и сумасшедшие. Обязательно. 2 категории. Или вечный двигатель. Или, я помню, пришел человек, который сказал, что есть такие существа, бесплотные, бестелесные, которые вселяются в молодых девушек и комсомольских работников. И называются они эрфиндерпрессоры. Наверное, это что-то значит. Я даже уверен, что были. Да. И для того, чтобы их как-то все-таки сплавить, была такая общественная приемная. И там работал очаровательный человек, остроумный, веселый, Михаил Семенович Ауэрбах. И вот он рассказал, что он отбывал ссылку в Туруханском крае. Представьте. А в ссылке было так: допустим, кто-то решит бежать. Это выносилось на общее собрание сына. Бежать, не бежать, санкционировать, не санкционировать. Можно по ситуации, нельзя по ситуации. Решали, что можно. Раз можно, его начинали готовить к побегу. И вот один говорит, я побегу. И с ним вместе в этой деревне сибирской был основатель грузинской социал-демократии, такой Ладо Кетховели. Потом он был репрессирован, конечно. И Кетховели говорит, он был лидер грузинской социал-демократии. Он говорит этому будущему бегуну, он говорит, пойди в соседнее село, 5 километров, 6 километров. У Кобы, у Сталина, есть новый полушубок. Скажи, чтоб дал. Он пошел, вернулся, говорит, он сказал, что нет полушубка. Я сказал, что так, пошли. Ты и ты. Пошли. И я, говорит, был одним из этих двоих. И мы пошли. Мы вошли. Увидев нас, Сталин побледнел. И Кетховели что-то резко ему сказал по-грузински. Сталин встал, подошел и открыл сундук. Сверху лежал новый полушубок. Его судили партийным судом за недостойное поведение. И когда, говорит, меня посадили в 37-м году, раз в год я мог написать письмо с просьбой, значит, жалиться моей судьбой. И я писал Сталину, что Коб, вспомни, мы с тобой вместе были в Труханской. Идиот! Именно потому, что мы были вместе. И отбывал свой срок. И еще одна история. Каждый раз, когда рассказываю, у меня мороз по коже. Она тоже связана с лагерями. Видите, все время мы как бы лагерные крутится эта тема. Да. У моих родителей была знакомая. В ее доме как-то, кстати, сидела какая-то совсем старенькая седая женщина. И из конфетных оберток сделала мне таких петушков. Это оказалась Елена Дмитриевна Стасова. С кем только не приходилось встречаться. А вот эту женщину, которой мы бывали, она, конечно, тоже прошла через лагеря. И много лет провела там. Дита Львовна. Но она такая была неуемная еврейка, кипучий человек. И вот, видимо, там они все были в лагере, а потом на поселении. Видимо, на поселении она познакомилась с эстонской еврейкой. И они поддерживали много лет отношения. И Дита к ней ездила. А та, насколько я знаю, иногда к ней приезжала в Москву. И вот я должен был ехать в Сталин, потому что я уже участвовал в еврейском движении, а в Таллине, в отличие от Москвы и, по-моему, Ленинграда, в буддистических магазинах продавали еврейские книги, изданные в 19-м, в начале 20 века, даже до Второй мировой войны.
Евреи?
Всякие, и идыш, и иврит, и на русском продавали. И я поехал, и она мне говорит, ты будешь Сталине? Как раз она у нас была, я сказал, что вот собираюсь Сталин через 2 дня. Зайди в гости. Я уже был в отказе. Ей будет приятно с тобой пообщаться. А я ее никогда не видел. Но я поехал. Это новый район Сталина. У Сталина 3 новых района, как бы примыкающих к старому Сталину. 2 чисто русских тогда были, чисто. И 1 чисто эстонский. Даже был анекдот, когда едет русский в автобусе из этого нового района в свой район, в центр города, и встречает человека, с которым вместе работаем. И говорит, слушай, что ты здесь делаешь? Он говорит, я здесь живу. А ты что делаешь? Мне квартиру должны здесь дать. Слушай, как у вас район? Он говорит, хороший. А снабжение в порядке, а транспорт отлично. Слушай, а эстонцы у вас есть? Ну где их нет? Это Таллин, да? Ну где их нет? Я к ней приехал. Очень добротно построены 5-этажки, эстонцы хорошо строили. И, знаете, я вошел и вспомнил фразу из О. Генри. В обстановке не то чтобы вопиющая нищета, но красноречиво молчащая бедность. Раскладушка, застеленная серым байковым одеялом. Стул и стол, где сбоку видны овалы от инвентарных номерочков алюминиевых. Помните такие? Жестяные номерочки. За стены. И потом где-то мне рассказывает, она была счастлива. Она говорит, вы едете в Израиль. Я говорю, я не в Израиль, я в отказе, еще неизвестно, сколько лет это продлится. Но все равно я так рада за вас. И потом где-то мне рассказала. Она действительно эстонская еврейка. Это несколько поколений евреев, которые жили в Эстонии. И она была из состоятельной семьи. Отец адвокат и муж адвокат. И когда пришли советские, они начали арестовывать всю верхушку эстонскую по телефонной книге. Потому что, ну кто в телефонной книге состоит? Нерабочие же. Профессура, адвокаты, врачи, университетские преподаватели. Сегодня А, Б, С, завтра следующие три буквы, потом еще три буквы. Они были арестованы, их всех отправили в Сибирь. И, значит, отец, муж и ее ребенок, они умерли там все, погибли все. Она осталась одна. После войны она вернулась в Эстонию, пришла в детский дом, посмотрела на детей, увидела девочку явно еврейского вида и взяла ее и вырастила. И вот однажды Дита к ней приехала, и это густо говорит. Ты знаешь, Дита, от всего, что у меня было, осталось... расческа с серебряной, массивной серебряной ручкой. Потому что муж подарил мне дамский НССР. Такую шкатулочку изящную, где были ручка, где были расческа, щетка и зеркало. Массивные серебряные ручки. И я слышала, что есть скупка драгоценных металлов. Она совершенно непрактичная была, человек. Скупка драгоценных металлов. Может быть, продать? И говорит, сейчас займемся. Села на телефон, выяснила, поехали. И вот она мне рассказывает. Мы едем, и я думаю, это Дита мне рассказывает. Может, там сидит какой-нибудь старый еврей? Так он немножечко набавит. Приезжаем. Не старый и не еврей, а молодая эстонка. И Дита ей говорит, что вот мы хотели эту вещь. Она пошла, говорит, так, только не думайте, что там серебро внутри. Там парафин. Ну, хорошо, сколько есть серебра? Она говорит, паспорт. И Густав протягивает паспорт. И она читает себе под нос, негромко. Густав Исаковна Шварц. Место рождения Таллин. Еврейка. Дата рождения 1912 год. Нет, я думаю, там не парафин. Там серебро. Она мгновенно поняла, кто перед ней. Мгновенно вычислила. Эстонцы соображают, это у них внешние малоподвижные лица, а в голове все в порядке. Она поняла, кто это несчастная женщина. И она решила, что советская власть не обеднеет, если достанется там лишние 300 рублей. Она как-нибудь смуклюет. Я спросил моего знакомого раввина, получила ли эта эстонка удел в будущем мире? Он сказал, в тот самый момент, когда она произнесла эти слова. Ну, такая история. Что она жуткая история? Ну, вроде бы с хорошим концом.
Ну, по-моему, они ужасно во время войны убивали.
Вы знаете, кто-то да, а кто-то нет, как и всюду.
В основном Литва. Потом Латвия, потом Эстония.
Как? Эстония была первая, которая продавала Гитлеру, что эта страна Юденфрай, очищена от евреев. Первая.
Так они ее очистили?
В Таллине его очень быстро взяли и очень быстро потом отняли. Он не пострадал. В городе было взорвано единственное здание, синагога. На третий день немецкой оккупации. Знаете, да, конечно, это многом говорит. Но я знаю случай, когда женщину-еврейку скрывали на эстонском хуторе. И немцам даже в голову не пришло ее искать там. Потому что они выкопали яму под коровником.
Это единичный случай.
Все случаи, к сожалению, были единичные. К сожалению, массовых таких случаев, да, почти нет. Вот, под коровником. И она сидела в этой яме, а сверху были доски и навоз. А навоз, вот я когда-то, я вообще среди многих моих профессий, есть профессия инструктора по верховой езде. Я вообще конник. Как говорил персонаж Бабеля, еврей, севший на коня, это уже не еврей, это уже русский. Нет, он ошибался. Так вот, навоз, что лошадиный, что конники почти не болеют вирусными заболеваниями. Навоз, разлагаясь, выделяет аммиак. Аммиак обеззараживает воздух. Пахнет ужасно, но обеззараживает. И она сидела там, у нее был туберкулез. Когда война кончилась, ее подняли, у нее не было туберкулеза. Он прошел. Такая вот история. Один из самых, конечно, интересных людей, с которыми мне довелось встречаться, это был Андрей Дмитриевич Сахаров. И сейчас, когда я еду из Тель-Авива, вот сегодня я возвращался из Тель-Авива, и там сады Сахарова. И каждый раз я мысленно про себя говорю: здравствуйте, Андрей Дмитриевич. Благородный человек, понимаете? Благородный, в первую очередь. Что называется, вот рыцарь без страха и упрека при этом. Человек очень твердых моральных принципов. Не прогибавшийся ни при каких обстоятельствах. Вы знаете, я просто о нем скажу кое-что немножечко сейчас, просто чтобы показать. Все его знают как вот борца, да? Борец с режимом, диссидент и так далее, физик, ядерщик. Знаете, чего началась его физическая карьера? Его распределили к академику Тамбу, и они разрабатывали ядерную бомбу. И задача была разбита на ряд... Задача была разбита на ряд отдельных задач. И каждый отдел должен был решать свою. Так вот он, молодой специалист, только окончил университет, он догадался, во-первых, потому что им дали, что вообще делают, он воссоздал целую задачу. А во-вторых, увидел, что идут не тем путем. И нашел свой путь. Почему он получил 3 звезды Героя Соцтруда? Сестра Иосифа Менделеевича вспоминала, что когда вот прошел процесс самолетчиков, и вдруг власти встрепенулись, срочно езжайте, подавайте кассацию в Москву, через 2 дня подавайте, все, все сроки были нарушены. И он говорит: приедем, как мы вообще войдем? Мы распорядимся, вы войдете. И мы приехали в Верховный суд, да, и там стоял человек. Стоял на входе милиционер, а на лестнице выше человек. И мы приходим, подходим к милиционеру, говорит: нам нужно, у вас есть документы, письмо, вызов, пропуск, что-нибудь у вас есть? И вдруг этот ключ: этих пропусти, быстро, быстро пропусти этих. И туда же пришел Сахаров. И она помнит, и все это помнят. У нее было 3 звезды. Они были приколоты в кривь и в кость, на разных местах, пиджака, вот так. Как получилось, так он их прилепил. 3 звезды. Когда нужно было идти в какую-нибудь редкую выставку Героя Соцтруда без очереди, значит, начинались лихорадочные поиски документа на какую-нибудь звезду, на какую-нибудь из 3. Наконец, где-то среди хаоса находили, и вся семья ехала с этим документом. Он вот такой был человек. Но при этом не нужно думать, что это был такой, знаете, шизик-физик, не от мира сего. Нет. Он сугубый был реалист. Например, он вырос в Москве, в центре города, в такой, в общем, более-менее сносной среде. И я однажды как-то все же шло на кухне за столом, накрытым клеенкой. Говорили, я сказал, что в каком-то одном романе я нашел первую строчку от какой-то песни «Стаканчики граненые». А в другом романе через несколько лет вторую строчку «Упали со стола». А продолжения нет. И вдруг Андрей Дмитриевич улыбнулся и сказал: а я знаю, упали и разбились, разбилась жизнь моя. От него это было так странно слышать. Видимо, детство было не то чтобы голодное, но не сытое. Он очень любил мороженое с белым хлебом. Видимо, 2 лакомства как бы, да, вот в сознании сидели. Удивительный был человек. Ну и потом, естественно, ничего даром не проходит. И меня отправили... Да, я занимался... самиздатом. В те годы я занимался самиздатом, потому что я видел, что совершается страшная несправедливость. Людям не дают получить необходимую информацию. Ну и меня ГБ не стало сажать, а меня отправили в такой специальный стройбат в Удмуртию. Когда я вернулся, мне сказали, что мои коллеги, что полковник ГБ спину не сказал, оттуда он живым не придет. Он был близок к истине, но, видите, ошибаются все, даже полковники ГБ. Я сижу перед вами живой и вполне полноценный. Нет, полноценный. Он знал, на что меня отправляют, я не хочу расписывать, я вам скажу. Скажем, был месяц, где мы, это зима, довольно холодная зима, где-то -25, -30, где мы в течение дня, или иногда двух смен, то есть там получалось от 14 до 17 часов непрерывной работы. Мы вычерпывали лопатами жидкую глину со дна котлована. Потому что там проступали грунтовые воды, и надо было вычерпать, сразу же опустить арматуру в опалубке и сразу же забетонировать. И потом на это ставили колонны цеха. Это ижевский автозавод, который выпускал москвичи, вообще он танковый завод, конечно. Вот. И это, потому что если оставить, все сползет обратно, яма будет залита. Поэтому вот так вот мы работали. Я говорю, до 17 часов доходило на морозе. При весьма скудном питании, потому что, во-первых, это она некачественная, во-вторых, она разворовывалась. И поэтому до нас доходило совсем немножечко. Ну, ничего, видите, удалось это все преодолеть. Был у меня случай. Там очень ценится еда. Еда как таковая. Потому что во всей армии хлеб просто лежал нарезанный на столах. А здесь было как в зоне, пайка. Утром, значит, два куска там белого, днем кусок черного, вечером кусок белого, и все. Там не было свободного хлеба. Зэки, которые со мной там были, а там были люди, которые отсидели там 2, 3, 6 лет, но по возрасту они потом подлежали призыву в советскую армию. Но их боялись брать в боевые части, им боялись взять оружие, поэтому всех в стройбах. Так вот они говорили, что в зоне намного легче. Ты 8 часов отработал, все, больше тебя никто не может заставить. А здесь и две смены. У нас в моем случае мы работали 4 смены подряд. 32 часа. И вот ночью жизнь казармы начинается после отбоя. В полной темноте. В одном углу узбеки делят посылку, в другом углу армяне бренчат на гитаре, а в третьем углу, значит, там блатные горьковские обсуждают свои дела. И вдруг топот босых ног приближается чьи-то шаги. А я дружил с таджиком. Его звали Ильхом Ибадов. И голос говорит, молодой что-то. Ибадов, шурум-бурум. И тот, шурум-бурум-бурум, разгон, я слышу. И тот отвечает ему, шурум-бурум-бурум, разгон. И меня нащупывает рука, и мне кладет что-то в руку. Я говорю, что это? Это вам, Александр Абрамович. Ибадов говорил, вам нравится курут. Это курут. Я говорю, спасибо, но можно не на вы. Нет, Александр Абрамович. Вы старше, и вы образованный. И уходит. Я говорю, что происходит? А курут, знаете, что это такое? Или курт, нет? Это очень древний способ консервации творога на Востоке. Берут творог, сильно его солят. Скатывают шарики размером с пинг-понговый и выставляют на солнце. Солнце – это сублимация. Солнце выгоняет воду. И это может храниться годами. Для того, чтобы превратить творог, или размочить в воде, или поскрести зубами, и слюна размочит, у вас во рту соленый творог. И он мне как-то угостил. Я говорю, в чем дело? Он говорит, понимаешь, ты их очень интересуешь. Ты же не понимаешь по-нашему. Они меня все время спрашивают. Во-первых, ты дружишь со мной, а все остальные нас называют чурками. Во-вторых, ты с высшим образованием и из Москвы. И в-третьих, ты хлеб отдавал. А я вспомнил, на втором полугоду службы я как бы уже наладился со снабжением. И я однажды сел за стол, и сидит молоденький паренечек, ну, 18 лет, узбек. И с жадными глазами смотрит на мою пайку хлеба. Я говорю, ты хочешь? Он как-то дернулся. Говорит, нет. Я говорю, да возьми. И он ее прямо не съел, а как бы затолкал в рот. И еще, видимо, и вот, говорит, они получили посылку. Звездный чай. А как я наладился, там был врач части, очень приятный человек. И он по дурости попал, подписал офицерский контракт. Он сумел потом выйти из армии, не без моего влияния, но он подписал контракт. И он был страшный фотограф. И я занимался фотографией. И мы быстро друг друга разнюхали, на этой почве сошлись. Нас пригоняют с работы, надо было в час идти. Завод в часть. И мне говорит Невальный, знаете, я тебя доктор вызывал. Я прихожу, он говорит, ты знаешь, я тут был на свадьбе. Я говорю, понятно. Сколько надо отпечатать снимков? Где-то около 300. Я говорю, а с чем ты меня положишь? А дело в том, что у меня поднялось давление. Я пришел к нему, он меня положил. И на утро он пришел, я вышел на встречу, и вдруг входит командир части. Командир части знал, как я к нему попал, и кто я, и как со мной надо обращаться. И он ему говорит, с чем у тебя рядовой разгон? Он говорит, давление, гипертонический криз. Это что такое? Ну, голова кружится, болит, как-то вообще. Что? На лопату! Он так улыбнулся, змеиной улыбкой, не имеет права. Согласно инструкции Министерства обороны, в таком случае трехдневное лечение. Через 3 дня на лопату. И тут он мне говорит, что надо ложиться снимки печатать. Я говорю, Витя, с чем же ты меня положишь? Он говорит, надо думать. И тут меня осенило. Я говорю, слушай, помнишь, у меня такая выросла вот тут штучка? Я пришел к тебе, ты говоришь, это липома. Что такая безвредная такая опухоль здесь, бугорочек. И ты сказал, что когда-нибудь его удалишь. Я говорю, вот, он говорит, отлично. А там было был гарнизон, 4 части, каждый был врач. Один совершенно спился, второй ничего не делал, ждал пенсии, а третий был сын местного босса партийного и просто ничего не знал. И все делали у этого Виктора. И он оборудовал хороший хирургический кабинет. Всех к нему посылал. Он меня прооперировал, замотал, как положено, все. Повязка Гиппократа. Утром он приходит, я выползаю из палаты в коридор, приходит командир части. Так, с чем у тебя лежит рядовой разгон? Я делаю скорбное лицо, я просто вообще сейчас упаду. Витя посмотрел на меня и говорит, операция на черепе, удаление липомы. Да, это серьезно, пусть лежит. Ведь гипертонический криз на лопату, удаление липомы, операция на черепе. Поскольку я общался с этими уголовными, я очень интенсивно, в большой мере воспринял их фольклор. Слышал их песни, некоторые даже запомнил, парочку записал. Некоторые песни описаны талантливыми людьми. В некоторых я обнаружил заимствования из других поэтов, скажем, из Есенина. Вот. Были, конечно, никуда не годные. И вот года 2-3 назад, года 3 назад, я прочитал, как в 48 году был арестован еврейский поэт Самуил Галкин. Он должен был быть расстрелян вместе с остальными вот, еврейскими поэтами. Но у него случился инфаркт. А расстреливать человека больного нельзя, надо сначала вылечить. Такие были инструкции. Его перевели в тюремную больницу, вылечили, а тут уже вроде напились крови. Ну, чего его расстреливать? Смысла никакого нет. И его сунули в зону. В тюрьму, а потом в лагерь. Легенда говорит о том, что... Легенда. Причем поэт был хороший, переводил, скажем, Анна Ахматова. Легенда говорит о том, что когда он пошел в камеру, зэки сказали, ты, паря, чем занимался-то на воле? Он говорит, паря, о, напиши нам жалостные стихи. Для песни. И он, стоя у порога, написал стихотворение. Я думаю, что это было не так, но есть такая легенда. Стихотворение потом это нашел в интернете, потом опять потерял. Но 2 первые строчки мне очень понравились. Есть дороженька одна от двери и до окна. И, вы знаете, есть такое принято в литературе, когда берут строчку у другого поэта, вот белеет парус одинокий. Это ж не Лермонтов, это Бестужев-Марлинский. Лермонтов у него взял ту строчку и приделал к ней хорошее стихотворение. Я подумал, Неужели я к двум этим строчкам не при... А стихотворение, которое нашел, это хорошее лирическое стихотворение. Знаете, его потом переделали и сделали какую-то свою песню. Попроще. Я подумал, неужели я к этим двум строчкам не приделаю хорошее стихотворение? Потому что у меня это заняло два дня. Но я его придумал. Одно со мной. Есть дороженька одна от двери и до окна. Та дороженька легла от зари и до темна. Мимо нар она пошла, до окна она дошла. А там небо, а там свет. Это с воли мне привет. Стены прочные кругом, дверь железная с замком. Вот где мне весь век пробыть, век дорожку не забыть. Я по ней иду, никуда я не приду. Срок на весь этот шагать, ноги будут уставать. Сколько мне ее топтать, только воли не видать. Ох, длинна она длинна, от двери и до окна. Вообще стихов не пишу. Но тут я почувствовал, что как бы это мое. Надо. Вот. Но это для песни, действительно.
А музыка тоже есть?
Нет. И последнее, о чем я хотел вам сказать. Я продолжал заниматься самиздатом. ГБ не добилась ничего. Хотя я прошел через эту жуткую мясорубку. Там были случаи побегов, когда ребят не выдерживали. Были случаи попытки самоубийства, потому что там было очень тяжело. Вот, я, тем не менее, сумел в полноценном виде оттуда выйти. Я продолжал заниматься самиздатом. Однажды мой знакомый мне сказал, слушай, так ты вообще король самиздата? Я сказал, да, пожалуй, это так. Если помните записки сумасшедшего Гоголя, в Испании объявился король. Этот король я. Вот я также согласился, что да, пожалуй, я король. Я делал 4 издания в разное время. Сначала это был сборник на еврейские темы, тексты. Потом было 2 сборника на тему еврейской истории, еврейской книги, книгопечатания, которые были, это были статьи, опубликованные в разное время в журнале «Советиш Геймонт» на идыш. Поскольку идыш уже мало кто понимал, я нашел стариков, которые сделали мне перевод на русский, и эти 2 сборника я выпустил. Затем я сделал такой информационный еврейский дайджест. Их вышло 24 номера. И в конце концов я сделал еврейский исторический альманах. Я подготовил 2 первых номера, 3 делали уже без меня, потом наступили, я уехал в Израиль, наступили новые времена, уже это остановилось. Но я их выпустил, и я горжусь тем, что все материалы этого альманаха были оригинальными. Там не было перепечаток, там не было заимствований. Это все были оригинальные публикации. Это одна линия. Вторая линия заключалась в том, что нужно было воровать книги на иврите в те дни, когда в Москве проходила всемирная книжная ярмарка и приезжал израильский павильон. Воровали мы на пару с моим соседом, мы жили в соседних подъездах, и у обоих были запорожцы, и мы друг друга толкали, потому что садился аккумулятор. Он должен был быть аспирантом в космической области, стал подметать подземный переход, а я был журналистом в центральной газете, и я был сторожем в гараже. И это Игорь Гурвич. И воровали мы на пару. Значит,
он сменил меня.
У Игоря была большая куртка, которая болталась. И он подходил к полке, брал книгу, как листанную, потом я стоял вот здесь, его прикрывая. Потом брал эту книгу и совал ее за ремень. И все. Я, оглянувшись, смотрю, что стоит парень и листает книгу на иврите. Вот так. Справа налево. И внимательно. Я говорю, Игорь, тебя засекли. Он говорит, да, сейчас. Парень подлетел, как свёрла, по кругу. Еще раз такое сделаете? Он говорит, что такое? Вы знаете? Мы не знаем. Нет, вы знаете, что вы сделали. А что вы сделали? Нет, вы знаете.
говорит, ну скажите. Ну, в общем, я предупредил. Очень был раздосадован, уже почти поймал. А у них там была комната в УГБ, в павильоне, и туда, значит, возили. Все, кто достал книгу. Это было второе направление. И третье направление. Я начал заниматься историей еврейской Москвы. Но материалов не было. Естественно, и могло быть. Я пошел в Москве, была в центре города, в самом центре города, была публичная библиотека, Некрасовская. И там были очень хорошие фонды. Даже вот я, готовясь к экзаменам, ходил на университетскую библиотеку.
Некрасовская? Да. Публичная Некрасовская библиотека?
Да. Напротив памятника Пушкина. Да. Вот. И я хотел готовиться туда. И я сказал, там, а вы помните, что был такой тип в Советском Союзе? Женщина-библиотека. Была, как правило, очень интеллигентная женщина, образованная, с которой можно было поговорить. Я сказал, что мне нужны книги по истории Москвы. Я понял, что надо искать евреев среди общих публикаций. И меня отвели в заднюю комнату. И они сказали, вот здесь у нас книги по Москве выбраны. С такой фондом денег. Москвитика. Работайте. Там стали столики, три столика. Я сделал работу. Я нашел массу материалов. Скажем, всероссийская перепись 1894 года. 1997-го. Ну, не важно. Великолепная перепись. По множеству параметров. Собран тщательный материал. Выяснилось, что евреи самый образованный народ Российской империи. Что образованный считалось грамотным народом. Если человек говорит, вернее, если человек говорит, пишет и читает на одном языке, на каком-то языке, 94% у евреев, у остальных ниже. Это значит, что и женщины, и девочки получали образование домашнее. Ну и другие так вещи были. Но мне не хватало.
В Москве?
Нет. Во всей России. Во всей России. Но мне не хватало, да, преступность, например, да, выяснить, что у евреев очень низкое количество преступлений насилия. Значит, убийство или членовредительство, пролитие крови. Мало очень таких. Евреи не убивают людей, не количество. Зато законная коммерческая деятельность, ого-го, скупка краденого, перепродажа краденого, контрабанда, фальшивомонетчики, это пожалуйста. Не хватало материала, причем я видел ссылки. В том, что я нашел, вот это было в таком журнале. А журнал, допустим, называется там «Еврейская жизнь, 911 год». Все, мне не достаточно. И я однажды разговаривал в нашей компании, там молодой человек оказался, коллега моего товарища, я не буду называть его фамилию, Сережа, Сергей, и он мне говорит, я ему сказал, что материал нужно будет узнать, что я нужно с тобой вам получить. В Москве было несколько специализированных центральных библиотек. Центральная историческая библиотека, центральная библиотека иностранной литературы. И он в одной из таких библиотек, он работал. Приходил, получал материалы, книги заказывал, журналы и работал. И у него были очень хорошие отношения с библиотекарями. И они, мало того, что это спецхран, они ему позволяли брать на дом книги. И вот я ему стал писать списочек из трех названий, из четырех, не больше. Мы договорились, где мы встречаемся. Мы встречались в подземном переходе. Потому что очень удобно. Такого элементарного стукача мы сразу бы определили. Топтуна. Кто-то стоит с нами вместе в переходе. Что он там делает? Пустой, голый переход. Если бы какое-нибудь там видеонаблюдение было, да. А так мы бы увидели. Я ему давал список. Он приходил в библиотеку. Говорил, девочки, мне на неделю-полторы нужны книжечки домой. И мы всегда говорили. Сереж, вы знаете, это делать нельзя. Но вам, да. И вы давали. Он звонил мне. И говорил, Саша, давайте увидимся. Я говорю, давайте. А мы договорились, время и место. Скажем, 7 вечера, подземный переход. Я приходил, начинаю разговаривать, он передавал мне пакет. Я принимал книжечки, возил домой, обрабатывал, выписывал, снимал, что нужно. Звонил ему и говорил, Сереж, давайте увидимся. Давайте. Я ему передавал обратно, и они возвращались в спецхран. Вот так мы работали.
И последнее, что я хотел сказать, тоже связано, скажем, вот, ну, не с печатной деятельностью, но в какой-то степени. В 1912 году на средства барона Гинзбурга отправилась этнографическая экспедиция по еврейским местечкам. Литературу представлял и фольклор собирал Анский, и потом написал пьесу «Дибук» на основе этой экспедиции. Музыку представлял Юрий Энгель, и он на валике фонографа записывал, а в 22-м году уехал в Палестину искать корни еврейского мелоса. И живопись представлял Юдовин, Соломон Юдовин, замечательный еврейский график, вообще художник хороший очень, который зарисовывал, скажем, еврейскую резьбу в синагогах, спинки кресел, шкаф второй Арон Кодеш, еврейские надгробия, где каменотесы вытесывали там орнаменты, целые сюжеты. И вот у меня дома раздался звонок. И звонит мой сосед, а мы жили через помойку. Если помните, в Советском Союзе такая была архитектура, что из любого окна была видна помойка. Он был профессор истории, отказник. И говорит: Саша, вы не могли бы ко мне зайти? Я говорю: да. Я зашел, он говорит: вот в этой папке работа Юдовина, оригинальная, из этой экспедиции 1912 года. Завтра их переправят в Израиль. Значит, устроено было. Я не стал спрашивать, как, через кого. Завтра переправят. Они такие переправлены, они здесь, они в музее Израиля. Но поскольку все может произойти по дороге, надо сделать фотокопии. Держите и сделайте. И я пошел. Приготовил все, что нужно, отснял все, что нужно. Представляете, работа Юдовина – это десятки тысяч долларов на современном рынке. Он очень ценимый художник. У меня была папка, где было примерно 40 работ. И кроме работ, там был конверт, где лежали фотографии. Часть тоже из этой экспедиции, судя по надписям на обороте. Скажем, еврейская банщица. Еврейская банщица – это та, которая вела микву. Еврейские музыканты. Там, еврейский возница. Ну, такие вещи. И я переснял эти фотографии тоже, утром отнес, и все ушло. И кончил все благополучно, дошло все. Слава Богу. Но некоторые фотографии, когда я делал, они мне показались некачественными. Я сделал дубликаты. И когда я принес, он мне сказал: зачем дубликаты? Оставьте их себе. И они у меня остались. В том числе фотография такого половинного размера. Нет, пожалуй, такая вот, близкий размер. И стоит молодой человек, видим, молодой раввин, черная шляпа, черный сюртук. Стоит, смотрит, по-моему, книга в руке. Все как положено. И когда мы уезжали, я подумал: ну чего я буду эти фотографии выбрасывать? Возьму с собой, скажу, что мои родственники. И я их привез. Как пишут в романах, прошло много лет. И мне позвонил мой знакомый, издатель хабадского бюллетеня, и говорит: Саша, у вас нет каких-нибудь хороших еврейских фотографий? Мне нужно там для сборника. Я говорю: по-моему, есть. Я нашел несколько фотографий, вот эти дубликаты как раз. Отвез ему, он переснял и вернул их мне. И они у меня так и остались в сумке. Я их возил. И еще через какое-то время мне говорят: знаете, есть тут человек, он хочет книжку издать. Не могли бы вы с ним встретиться? Это семья, которая решила уезжать в 1935 году. Они уехали в 1973. Около 40 лет они готовились к отъезду, они таки уехали. И я поехал. Нет, не были отказники. Подали, и это были вот эти годы, 71-й, 73-й примерно, когда еще уезжали. Вот. И я поехал. Это Ишув в Шамроне, это, по-моему, Гивона Хадаша. Кажется, Гивона Хадаша. Ну, как всегда, такой дом, мы прошли, сидим, разговариваем. Он говорит, вы знаете, я вам хочу показать редкую фотографию. Я говорю, какую? Это фотография моего отца. Она снята в Украине в 12 году. Он только получил раввинскую смеху и начал работать как раввин. Я с трудом ее вывез. Пойдемте. И там такая ниша. Я смотрю. Это вот эту фотографию вы имеете в виду. Его упало лицо. Да, она у вас. И я рассказал, каким образом странствовали эти фотографии. И странствие документов, и странствие фотографий. Это совершенно поразительная, конечно, история. Совершенно поразительная. Мы с женой в течение 5 лет не могли получить вызов. Потому что они не приходили. Хотя ее дядя, с которым Миша был хорошо знаком, Миша Гальблат, один из первых в своем поколении, Морим в Москве, посылал нам вызов раз в месяц. Они не приходили. Кончилось тем, что его привезли, что называется, в припарку на себе, на теле. Миша Гальблат, к сожалению, умер. А как раз в это время я приступал к изданию одного еженедельника. И вот Миша Нудлер написал о нем текст. И хотел бы его получить. И я ему сейчас этот текст передам. Странствия документов и фотографий. Пожалуйста. Ну вот, собственно, все. Но поскольку еще вот написал «Поезд Духан», я взял с собой 3 книги. Это моя книга по истории еврейской Москвы. Здесь это книга Льва Рацбона. И здесь из 2 своих вот этих альманахов я собрал материалы и издал в виде 3-го альманаха. Так я о нем рассказываю. Старший брат его.
Я вспомнил, потому что
доставать мне книги или нет?
Ну да.
Ну,
смотри.
Ну вы кого-нибудь перехватите. Кого-нибудь перехватите. А я вам долг подвижу. А потом передадите или Мише, или вот этому Мише. Так, вот это моя книжка. Я готов ее подписать.
Если кто-то захочет,
что это? Евреи в Москве. Так. Вот это рефразбон.
Так, это можно забрать.
Да.
Нет, но вы не
сколько?
А, сколько стоит она? Она стоит 10 шекелей. Я сегодня специально снизил цены на всю продукцию.
Так, можно дописать меньше потока.
Да, 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 да. Фуэнденер. Дело честь. Да.
А это сколько?
А это 30.
Ну, у вас просто одолжили.
И вот это вот альманах.
Сколько надо заплатить?
Вот у Миши мы одолжим.
Это 10-30. Это 45.
Нет наличных.
40 шекелей есть у вас?
Нет.
Нету?
Значит, за вами будет 40 шекелей.
А как передадим?
Ему передадим. И мы рано или поздно увидимся.
Запишите тогда.
Да. А я хочу нашему гостю.
Спасибо.
Подарить вот эти наши
суверенные билеты
нашего клуба.
Миша, значит, мы встречаемся и вам отдаем 40 шекелей.
Значит, марки эти напоминают о наших встречах, и кроме того, они еще служат оплатой входа. Вот. Если человек приносит такой билет, он проходит бесплатно, и его дают.
Запишите наш долг.
Это 50 шекелей.
Саша, подожди, или вы не знали, по-моему, с кем там был? Не Звинягин или Звинягин?
Похоже.
Похоже, да? Это вот дело с криминалом, до конца не уверена, какая она была.
Может быть, Урванцев, я не
знаю.
Урванцев, по-моему, Урванцев.
Так,
господа, и последнее, что я забыл рассказать.
Да.
Фамилия Разгон. Это не ускорение на старте. Совсем. Это аббревиатура. Раби Саадия Гаош. Это человек, который жил...
Мы его читали в Москве.
Да, 1000 лет назад в Вавилоне перевел второй на арабский язык. Был полемист, был философ, был поэт. Но когда в середине 19 века приехали русские чиновники проводить паспортизацию евреев в России,